Итак, друзья, в Петербурге 15 часов и 8 минут, а это значит, что по понедельникам после 15.00 в эфире программы «Город 812» я с радостью говорю вам о том, что главный редактор издания «Город 812» Сергей Балуев в нашей студии. Сергей, добрый день. Ну, что, расскажите, как вы сегодня? Все в порядке?
Нет, самое ужасное, что все ужасы происходят в ночь на субботу, да? Только мы сдадим номер, так сказать, довольно благостный, считая, что вот наконец-то жизнь наладилась, как бабах, опять что-то происходит. То есть то самолет упал через 2 недели в Париже, кучу народу убили.
Да.
Вот, поэтому мы по понедельникам каждый раз обсуждаем, что нам сделать такого потом, на следующий понедельник, что было бы... Вот про это, но еще актуально. Ну, поэтому про терроризм мы сейчас не писали, а
писали про все остальное.
Про все остальное.
Ну, видите, про терроризм, конечно, уже написали все со всех сторон. И, конечно, информации масса, и она идет все время по лентам. Про массовые обыски, которые происходят кругом, и про какие-то задержания. Кстати, вот была история, был вброс такой относительно того, что МИД наш прорабатывает версию невозможности путешествия для россиян в Египет, какого-то запрета. И вот только что с пометкой «Срочно» МИД опроверг обсуждение запрета на поездки в Европу и в Египет в том числе. Так что никакого, никто ничего не обсуждает.
Насколько я помню, там, если это вброс и был, то он был не МИДовский, да, а был про то, что Росавиация предлагает запретить полеты в Париж как небезопасное. Да?
Угу.
Вот. Нет, мне так кажется, что, конечно, к этому идет.
Uh-huh.
Что к этому идет, что любой вот такой повод печальный становится для наших руководителей разного уровня возможностью сказать, давайте что-нибудь еще запретим.
Да.
И все это объясняется в итоге исключительно внутренним туризмом, на самом деле. Да? То есть все эти запреты... ну там, Египта, Турции, Туниса и так далее.
Да.
В общем, аргументы везде. Первое — безопасность, второе — развитие внутреннего туризма. И даже либералы в правительстве, в общем, говорят примерно о том же, надо сказать. То есть там Дворкович, выступая, по-моему, буквально на выходных, говорил про то, что... Это вице-премьер, да?
Да.
Говорил про то, что... Конечно, мы ничего запрещать не будем, но развивать мы будем только внутренние, как бы сказать, силы.
Ну, об этом, кстати, про внутренний туризм есть в свежем журнале «Города», в свежем номере «Города» есть кое-какая статья, рассказывающая, там приятный разворот. Мне понравился пирс в сосульках и фраза о том, что, в общем, в Крыму зимой все хорошо, но только мало кто хочет в сосульке нырять. Примерно об этом вы пишете, о том, что, в общем, вряд ли Египет может быть заменен на Крым, хотя бы потому, что в Крыму по-прежнему тот же климат, что и у нас практически.
Ну, климат плохой, нет. На самом деле очень дорого. То есть даже я Крым не беру, Крым может быть и ничего, да. А вот попытки посчитать, сколько стоит бюджет поездки на Байкал или на Алтай, выливается в какие-то суммы...
Астрономические.
Да. То есть если ты, конечно, приехал и с палаткой пошел по лесам, то это еще нормально получается, да? А если ты хочешь не с палаткой, а как-то вот чуть-чуть иначе, то астрономические суммы совершенно. Потому что выясняется, что на Байкале никуда, кроме на катере, не доплыть.
Да.
Вот, катер стоит денег огромных. Даже такой вот.
Подождите, а билет на самолет?
Вот я даже беру не билет. Билет как бы ладно. Билет вот сейчас куда-нибудь слетать тоже дорого, да? Предположим, там, в Штаты слетать, да?
Ну,
$1000 — это вот минимум, который... $1000 сейчас — это сколько там? 70 тысяч рублей, да?
Мне кажется, в Штаты дешевле, нет?
Ну, не знаю, вот только
чем что... на Байкал. Ну, и, может быть, я сейчас непатриотично звучу?
Конечно, непатриотично.
Ну, мне кажется, в Штаты...
Вот поэтому давно пора Штаты-то закрыть уже.
Подешевле летать.
Вот. Нет, очень дорого, да? То есть есть такие раскрученные штуки, ну, вот там... Там Крым-Сочи, да, в общем, можно съездить. Не очень дорого, инфраструктура есть, можно плакать только, что там море или слишком медузистое, или слишком холодное. Ну, в общем, это такие мелочи. А вот все остальное — это такой вот экстрим фактически. Ну, бытовой экстрим.
Да. 5000 рублей в Крым билет, я подтверждаю. в, не знаю, как сейчас, но вот до Улан-Удэ, откуда, как известно, тоже можно добраться на Байкал, где и Волгинский Дацан, и вот вся обратная сторона Байкала, билет в 2008 году стоил 25 тысяч рублей. В 2008, не знаю, как сейчас, но я думаю, что...
Я думаю, больше.
Тоже нормально. Из Москвы, тоже нормально. Ну, ладно, с этим понятно. Давайте перейдем к другим темам, которые есть в свежем номере города. И начнем, например, про леденящую душу историю, на самом деле леденящую душу историю, про школы и про то, что школьники, в общем, сами готовы решать проблему мигрантов и, судя по всему, решать ее довольно радикально. Да, я правильно понимаю выводы, которые вы обнаружили?
Ну, это опрос, который проводился по всей стране. Там нас заинтересовало. Ну, он называется длинно, но вообще про, там, не знаю, гражданственную позицию школьников в соответствии, ну, вернее, по разным темам. Вот. Нас заинтересовали мигранты и то, как к этому относятся в разных регионах, условно говоря, да. Ну, в общем, в провинции про мигрантов ничего не знают, да. Тут проблемы нету вообще, да. Дети совершенно спокойно отвечают, что нет проблем.
Да. То есть и мигрантов нет.
Ну, нет, понятно почему. Мигрантов нет, почему? Проблемы тоже нет, да. Вот. Проблемы обнаружили в Москве и в Петербурге, что тоже логично. Почему-то в Петербурге более радикальные, как сказать, высказывания школьников, да, вот. В Москве, значит, на вопрос, что вы будете делать, если там возникнут проблемы с... Ну, там не мигранты это называется, да, это называется люди других там религиозных, я не знаю, национальностей, других, там, других социальных да. групп, да, они отвечают, что, ну, я расскажу родителям, я расскажу учителю, да, и, в общем... В Петербурге никто не предлагает из школьников, опрошенных, жаловаться учителю и родителям, да, предлагает решать проблемы самостоятельно. Да. Нет, ну там тоже довольно лояльно, то есть там вызову на разговор, да, там, не знаю, там, небольшая драка, да, ну, в общем, вот. А опрос, который там одновременно спрашивали школьников, и спрашивали учителей, и спрашивали директоров школ, да. Вот. Ни в ответах учителей, ни в ответах директоров школ никаких проблем нету, да. То есть они жалуются на другое. Там недостаток финансирования школы, да, там маленькие зарплаты. Вот. То есть есть такой вот диссонанс. Понятно, что директора не будут рассказывать про какие-то проблемы, конечно, потому что это, конечно, в общем, такой минусовая штука. Вот. А дети, в общем, говорят. Ну, это вот такая констатация в данном случае, да, там, выводы, которые там специалисты говорят, там, о том, что надо уделять ему внимание, да, как же так, вот, это показатель, как сказать, социальной состояния общества, да, вот, Петербург самый, не, как сказать, напряженный, в, да, по их представлениям выходит, то есть, значит, программы толерантности не срабатывают. Ну, все это так, наверное, да. Но поскольку, вот, собственно, мигрантов становится меньше, я думаю, что опрос через год покажет более благостную картину, скорее
но
всего.
Но зависит от того, будет ли их через год меньше. Давайте подождем. Все же по-всякому у нас бывает.
Ну, вот те люди, с которыми мы говорим, да,
говорят,
ну, в общем,
что меньше, да, что их уменьшится.
Ну, что они уезжают. Ну, не все, конечно, но...
Ну, многие.
Ну, некоторые не приезжают, да.
Может быть. Но визуальная картина, не знаю, у меня не изменилась вот вокруг меня. Как-то их... Ну, не то, что... Я не могу сказать, что я особенно выделяю людей там другой национальности, но мне кажется, что их по-прежнему довольно много в Петербурге. Хотя вот давеча ехал в маршрутном такси и обнаружил, что им управляет не человек из Среднеазиатской республики, а человек, очевидно, из России. Не знаю.
Ну, в большинстве случаев. То есть вот это, как сказать, замена водителей на граждан России, она идет довольно давно. Вот, и, по-моему, довольно успешно, да.
Ну, и мне кажется, я не знаю, как на качестве это
черт его знает, да.
Вот
не важное. Факт, что гражданин России — это гарантия качества в качестве водителя.
Но, кстати, вот к этому теме про толерантность и про то, как дети относятся, у моего знакомого в школе, ребенок учится в центре города, я уж не знаю, какая там гимназия, не гимназия, но он в 7-м или 8-м классе мальчик. И у них была девочка, которая входила, я не хочу, я не точно знаю, как это называется. Я знаю, что есть слово хиджаб, но я не знаю, как называется это в русской мусульманской традиции, да, но вот некий платок, девочка ходила в платке все время. И она не закрывала лицо, только в такой косынке. И в какой-то момент кто-то из учителей, значит, начал заставлять ее эту косынку снять, на что она сказала, что она этого делать не будет, потому что ей, значит, мама не велит, а папа не велит. И класс встал на ее защиту. Может быть, конечно, класс встал на ее защиту из противоречия, в принципе, там, как это обычно бывает, там, ученики с учителями. Но, в общем, класс встал на ее защиту. А учительница была, видимо, хотела довести до конца эту ситуацию. И заставляла ее снять, и чуть ли не хотела сорвать это с нее. И, в общем, в результате как-то так чуть ли не... Ну, в общем, произошла не потасовка, но ученики встали вокруг этой девочки, и учительницу не подпускали. Кто-то побежал за директором. Ну, в общем, дальше ситуацию замяли, конечно же. И выяснилось, что там у учительницы нервный срыв и так далее. Но факт остается фактом, что вот это произошло в одной из школ. И совершенно обратная история. И он говорит, что это разбиралось потом в школе, было какое-то разбирательство по этому поводу, и, в общем, все как-то подружились, но что ребенок супертолерантно относится ко всему.
Наоборот. Нет, милая история, да, в общем, вполне себе хорошая. Да. Нет, я думаю, что каждый конкретный и школьник, и вообще житель, там, не знаю, Петербурга, да, крайне толерантен к каждому конкретному
человеку в конкретной человеку, ситуации.
Да, в конкретной ситуации. Да, да. То есть вот такая нелюбовь абстрактная, да. Мы не любим мигрантов в целом, да. А вот конкретному там, я не знаю, Махмуду мы относимся на самом деле хорошо, потому что он милый человек.
Ничего
и,
плохого
в общем,
не сделал, да.
Наверное, он как-то выделяется, да?
Да.
Вот. Но есть такая вот парадокс. Но, к сожалению, там вот люди в толпе ведут себя не так, как люди, так сказать, индивидуально. У нас там есть текст про то, как, опять-таки, про школу, про то, как школьников вводят в Мариинский театр. Есть такая программа городская, за деньги городского бюджета вводят всех десятиклассников поголовно в Мариинку.
Прекрасная, кстати,
программа. Прекрасная инициатива, да, в общем. Но, опять-таки, есть проблема, потому что как только берут кучу детей классами, да, без выделения, да, они начинают себя вести в театре, в общем, не так, как ведет себя публика, которая заплатила, там, не знаю, 6 тысяч рублей за билет. И
даже 500, если заплатила.
Ну, неважно, сколько даже она заплатила, да, которая пришла наслаждаться музыкой, да. Вот, в общем, проблема есть, и, как уверяют, опять-таки, есть вот куча наработок, как ее решать, да, ну, решать ее с помощью, там, всяких специальных отделов, которые занимаются, как сказать, работой с детьми заранее, да, что если ребенку подготовить к Аланте, то он эту Аланту будет слушать, соответственно, там, так, да. Если он просто пришел и вдруг, значит, ему бабах музыкой по голове, то он по-другому.
Может быть, недоволен, да, немного, да.
Вот, ему скучно, да, он начинает, как бы сказать, ерзать. Есть вообще проблема, там, сказать, толпы, да, вот. Одно дело, мама с папой пришли с ребенком, да, и какой бы он ни был там хулиган на улице, в общем, он ведет себя прилично. Вот. Поэтому, в общем, проблема толпы на самом деле есть, и, в общем, она такая известная, психологическая. То есть вот, самые благие пожелания, они периодически вылезают неким боком.
Боком, да. Хотя, конечно, что касается школьных походов, я из актерской семьи, и... В общем, неплохо как-то знал про театр всегда, но в каком-то нас во взрослом классе уже повели в БДТ на «Мещанина во дворянстве». И я понял, что я не в состоянии с одноклассниками находиться в театре, потому что, ну, они были в совершенной ажиотации. Многие из них действительно были в театре, может быть, если не первый, то там пятый раз в жизни. И, конечно, главное, и целый, причем весь зал сидел, это был какой-то специальный спектакль для детей с утра, и сидел зал с рогатками, в Сергея Лосева стреляли бумажными пульками, но это был такой ужас, просто ужас кромешный вообще, тьма. И с тех пор мама попросила меня больше в театр не отдавать с одноклассниками, потому что, ну, и мне перед одноклассниками неудобно, я же не могу поддержать их веселую игру, вроде как надо быть вместе, но и остановить их тоже невозможно, потому что все вокруг себя ведут ужасно, и, конечно, жалко артистов. Я представляю, каково артистам в Мариинке, когда вот это с ними происходит, каково им там. Ужас. Ладно, следующая история, которая, мне кажется, волнует многих наших слушателей, это история с эвакуацией автомобилей с парковок для инвалидов, которая происходит у торговых центров регулярно. Теперь в некоторых торговых центрах даже появились объявления. Вот есть на Пулковском шоссе большой торговый центр, там, где раньше была ферма по выращиванию огурцов. Там прямо на дверях написано: уважаемые посетители, обратите внимание, что работает эвакуатор. Если вы поставили свой автомобиль для места для инвалидов, можете его не дождаться. И в еще одном торговом центре мне рассказывал знакомый, что его спасло... Я его не оправдываю, считаю, что он не прав, что он поставил на место для инвалидов, но его спасло то, что они объявляют по громкой связи. Приехали эвакуаторы, прям уберите. Вот прямо сейчас эвакуируют автомобили с мест.
Надо же, душевно.
Ну, забота о покупателе, да. Забота о покупателе.
Не, потому что до этого мы напечатали письмо вот, пострадавшего, да, в такой истории. Вот, человек писал, что он не оправдывает себя, да, вот он приехал, поставился на парковку для инвалидов, виноват, конечно, дико, вот, долго он там описывает еще, как он, как его штрафовали там в Штатах и где-то в Европе, да. Вот. Но здесь он себя оправдывает тем, что немножко оправдывает, да, да, что он приехал, парковка пустая. Да. Да? Вот приехал там вечером в гипермаркет. Там огромное количество мест для инвалидов. Ну, думал, что ничего страшного, да. Машину взяли, увезли. Вот. Ну, вот он рассказывает, что ну, как же так? Помню, вот как-то в Штатах меня там за что-то его поймали, да. Вот, и даже отпустили, просто вот погрозили, вот неужели нельзя было здесь сделать то же самое, вот там, погрозить, взять штраф на месте, а так он там потратил полночи на то, чтобы найти машину, которая уехала на штрафстоянку, найти инспектора ДПС, который бы подписал протокол, потом забрать машину, в общем, все это стоит там 5000 штраф, 3000 эвакуация, да. Вот. Но дело даже не в деньгах, а в том, что ты теряешь, в общем, большое количество времени. Но, с другой стороны, конечно, это такой вот опыт, не, как сказать, не будешь дальше ставить. Вот. Нет, но мы запросили в ГАИ статистику, чтобы понять, насколько это все, вот, это случайность или не случайность. Выяснилось, что ни черта не случайность, да. Вот за 3 месяца они, по их данным, да, эвакуировали 10 тысяч... с чем-то там машин с парковки.
Инвалид, парковки для инвалидов.
Парковки для инвалидов. Ну, вернее, они говорят, что не эвакуировали, вынесли протоколов о, да, там задержании. Да? Может, кого-то там обратно, кто-то поймал себя, бог его знает. Вот. А для... А, собственно, вот там у них вторая есть еще штука, они штрафуют за неправильно наклеенные номера инвалид. Вот. Этих мало там. Этих буквально там, не знаю, 10, 15, 20 штук, не помню сколько. Вот. Ну, то есть, что интересовало, да? Почему столько, как сказать, инвалидных мест? Ну, тут все просто. В постановлении там, по-моему, федерального правительства, значит, положено 10% мест для инвалидов иметь, да? Парковки у гипермаркетов огромные, да? И поэтому на 1000 мест парковок приходится вот здесь 100.
Как бы, да, 100 мест, 100
мест для инвалидов. Да, это очень много, вот... Все пространство рядом с магазином, собственно, с входом получается инвалидным. Вот. Гаишники, как мы понимаем, специально приезжают, да, и просто стоят, ждут, когда машина наберется, приезжает эвакуатор, всех увозит, да. В общем, мы спрашиваем, как сказать, инспекторов ГАИ, а что же вы не можете позвонить, да, ну, иногда там телефон есть, да, да? Да. Они говорят, ну, в принципе, безусловно, инспектор имеет право это сделать, да, в общем, никто его не неволит. Ну, во-первых, что это ему так делать, да, да, совершенно. Нет, у них есть право, фу, как сказать, операция инвалид, их вызывают, да, и говорят, вот такой-то наряд, такой-то, выезжает на операцию инвалид, да, поехали, то есть есть отчеты, ну, в общем, все совершенно, как сказать, просто логично. Обращаются ли к ним, собственно, гипермаркеты с просьбой это делать? Нет, не обращаются. Да?
Ну, им-то это зачем?
Вот. Ну, мы думали, может быть, есть какая-то вот такая инициатива, да, инициатива с мест, да, гипермаркет Лента хочет, да, там, угу, побороться с нарушителями. Нет, он не хочет, да, он... Ну, с другой стороны, сделать ничего не может, потому что эта территория тоже подведомственная ДПС и правилам дорожного движения. Вот. Поэтому, в общем, бороться с этим особо не... Как сказать... Непонятно как, да? Вот. Более человечными гаишники вряд ли будут, если такого указания сверху не поступит быть человечными. Поэтому парковаться, в общем, не надо. Вот. Другая история, вот та же самая, но с другой стороны. Там плачут матери инвалидов, да? И детей инвалидов. И, значит, сейчас петицию разместили, значит, призывают власти внести изменения в административный кодекс и записать, что матери инвалидов имеют право ездить на машинах за знаком «инвалид». Да? Сейчас их ловят периодически. И если там нет ребенка, то они платят штраф такой же. Потому что они незаконно
используют знак.
Используют знак. Да? Вот. То есть инвалиды уверяют, что таких случаев очень много, когда даже не инвалиды, а вот там вот есть машина, принадлежащая инвалиду, да, там его сын поехал на этой машине там просто так, знаки он не снял инвалидные, да, его остановил гаишник, вот, выяснилось, что это не инвалид, пользуется неправомерно знаками.
Так.
Там. Инвалид берет те же самые 5000, ну не он берет, да, в общем,
ну, да,
свой штраф,
да. Да.
Вот, ну вот матери эти просят специально для них внести такую поправку, ну, объясняя тем, что вот везут они ребенка, не знаю, в какую-нибудь коррекционную школу, отдали ребенка, да. Чужим потом сдирать эти знаки, вот, но гаишники объясняют, ну, например, они говорят, что записано, то мы и делаем, да, на практике они рассказывают только про один случай такой, да, то есть про один случай, когда там эвакуировали или оштрафовали машину с, там, с реальным инвалидом.
Который...
И тот, там есть такой спор большой, сколько должно быть этих знаков инвалид на автомобиле, да, там по одним правилам должно быть два знака, по другим достаточно одного знака. И, в общем, каждый может трактовать это все дело как хочет.
Я видел лично около, и два раза уже видел такую ситуацию, когда на парковке около магазина люди выходят, приезжает автомобиль без знака инвалид, дальше человек выходит, кладет знак инвалид.
Да, так нет, именно они это и делают.
Под стекло вот, и уходит.
Нет, там вот такие истории, там, знак на присоске, я положил знак, я его не приклеил, я его положил на панель, да,
да
сотрудник ГАИ не считает это знаком.
Ну, понятно.
Вот, нет, ну, надо еще и инвалиду иметь документы про то, что
есть
инвалид.
Естественно,
да,
но есть, там... речь же про эвакуацию, что если стоит автомобиль с этим знаком, по идее, его не должны эвакуировать,
да,
никто же не побежит за человеком там, в магазин, а вот, или стоит, не стоит. Ну, в общем, понятно. Я для себя не могу понять одного. Почему в соседней Финляндии, например, тот же самый русский гражданин, который подъезжает к гипермаркету и видит, что свободные места для инвалидов, никогда в жизни не ставит там свой автомобиль, а все равно поставит на нормальное место. Может быть, потому что он понимает, что ему неминуемо придется заплатить 100 евро штрафа. А может быть, по какой-то другой причине. Почему вот Торфяновка или там какое-нибудь другое место, и мы становимся совершенно законопослушными? 100 мест для инвалидов, 200 мест для инвалидов на парковке. Но если они для инвалидов, ну зачем же ставить туда свою машину? Ты же можешь пройти. Ну, если тебе надо загрузиться, ну можно же подъехать. Ведь здесь какая-то зона там загрузки, погрузки. Вот, это, мне кажется, непонятно. И, но, к сожалению, вряд ли ГИБДД приучат. Вряд ли
эти... Почему? Я думаю, приучат. А
думаете,
что не приучат?
Приучат?
Что-то я пытаюсь вспомнить, что у нас было. Ну, вот у нас на улице паркуются периодически, вернее, постоянно на улице, правда, паркуются на... И под знаками, и на пешеходных переходах. Вот когда эвакуаторы приезжали с регулярностью раз в два дня и увозили, да. В общем, те, кто там паркуется постоянно, в общем, стали явно соблюдать эти правила. Да? То есть я считаю, что это правильно, потому что, ну, неприлично, на самом деле, так себя вести. Вот. Нет, ну понятно, почему в Финляндии, да, потому что мы попадаем в другую среду, да, и вот и стараемся вести себя, как сказать, в ней адекватно, да.
Ну да, как нам кажется.
Как нам кажется. Поэтому если вот эти усилия будут продолжаться, конечно, они с такими перегибами, да, вот все эти истории у нас всегда происходят, да, то есть если уж увезут машину, черти куда, ты будешь стоять там на морозе ждать, когда выйдет гаишник и милостливо скажет, ладно, давайте я вам протокол-то выпишу.
Да.
Вот. А с другой стороны, тебе будут предлагать кто-нибудь в этом штрафстоянке, давайте мы, как сказать, деньги сюда, и тогда мы вам быстрее что-нибудь дадим. То есть все это есть, но... Ну, не знаю, вот я не ставлю на места для инвалидов, поэтому эта вот история такая для меня несколько так, теоретическая, да?
Про других.
Да.
Вот я тоже не ставлю, и нормально. Ладно, еще одна тема, связанная с автомобилями, которую вы рассматриваете в этом номере, это тема поджогов автомобилей. Начали как-то усиленно это делать? Больше, чем
раньше? Мне кажется, да, вот читая ту же фонтанку, да, безостановочно встречаешь, что этой ночью три автомобиля были, сгорели на там... в Серебристом бульваре, а этой ночью в Купчино еще два автомобиля. Все автомобили такие, в общем, по названиям, по крайней мере, неплохие, да?
Угу.
Вот. Но опять-таки, запросили статистику. Статистика уверяет, что по данным там МЧС и противопожарной охраны, службы все то же самое. То есть якобы вот и в прошлом году было столько же. То есть все равно довольно много. То есть порядка там несколько десятков автомобилей в месяц горят. Да? А при этом сами эти вот дознаватели пожарные уверяют, что сгореть автомобиль просто так, в общем, не вероятность может. Его самовозгорания, в общем, равна там 0,01%. То есть теории возможно, а на практике, в общем, они с таким не встречались. Да? То есть кто-то их поджигает. Да? Вот. Ловят кого-то просто в... ну, практически никого. Да? Даже если есть камера наблюдения, в общем, и даже если кто-то попал в... под камеру, в общем, вероятность того, что кого-то поймают, нулевая, потому что никто никого не ловит особо. Да?
Ну и не пытается.
Да, и не пытаются.
А зачем они поджигают, поэтому тоже непонятно.
Это все версии, да. Основная версия — это месть личная, да. Ну, то есть, мне кажется, бредовая версия, но тем
то
не менее...
А я тебе машину подожгу.
Ну, то есть, я вот тебя не люблю... Вообще в жизни, да?
Да, да, да.
Вот. И вот я тебе машину подожгу,
да,
или нанял людей, чтобы их подожгли. Вторая версия, или месть такая вот, как сказать, соседская, да?
Да.
Вот ты, гад, паркуешься на газоне, вот, и тебе машину подожгли. Вот ты, гад, занял мое место на парковке,
да.
Вот, около дома, я тебе машину поджег. Вот это основная версия, которая везде есть, да? Ну, такая пугающая, на самом деле, версия. Вот, пугающее, вот, ну, опять-таки, поскольку никого не поймали, да, за руку, вот, поговорить с этим кем-то невозможно. Да, но тенденция такая вот, на мой взгляд, нехорошая, да, меньше не становится, да, и более того, чем чаще об этом пишут, мне кажется, тем больше, как сказать, таких случаев, возможно, будет.
Тем больше людей хотят, а почему бы не попробовать? Думают и пробуют, очевидно. Я каждый раз с содроганием читаю эти новости. С содроганием, потому что, ну, просто страшно. Непонятно, конечно, в чем дело. Я вроде никому плохого ничего не сделал, но мало ли что там у людей в голове. Это же невозможно выяснить. Еще одна тема, связанная с браками. Я так понимаю, что вы задаетесь вопросом, куда уходят петербургские невесты?
Да.
В какие страны?
Нет, ну есть такая теория, да, что чем хуже в России дела, тем больше людей старается выйти замуж.
За иностранца.
За иностранца, да. Вот. Значит, спрашивали мы брачное агентство, но опять-таки запросили статистику, какая только возможно, да. Западной статистики, к сожалению, нету, потому что непонятно. Нет никакого централизованного органа, который бы считал замужество, как бы сказать, за границей. Да, есть статистика, которая считает, ну, в смысле, вот комитет по делам записи актов гражданского состояния считает, сколько браков с иностранцами совершилось
в этом году.
В Петербурге, да? Ну, неважно, в этом году, там, 10 лет назад. Вот. По этой статистике, которая в Петербурге есть, да, огромное количество браков, ну, мне кажется, большое, да, совершается с людьми из республик бывшего Советского Союза. Да? То есть Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Вот. Спрашивали мы, опять-таки, специалистов, что они под этим понимают и что они думают. И, ладно, количество браков это увеличивается, по-моему, за 10 лет увеличилось... 3 раза, по-моему.
Вообще браков? Или браков с иностранцами?
Браков с людьми из республик СНГ.
Ага, понятно, да.
Вот. Ну, кто-то считает, что это таки просто легализация вот тех же мигрантов, да?
Ну, вот. То есть фиктивные браки.
Ну, такие фиктивные браки. А другие считают, что поскольку женщин у нас сильно меньше, чем мужчин в городе, да, у нас, по-моему, на 1200 женщин приходится 1000 мужчин, да?
Как хорошо.
То есть 200 женщин, как сказать, лишние.
Не удел.
Ну, понятно, что это средние, как сказать, расчеты, да, и там большое количество людей в возрасте, но тем не менее. И вот тогда по этой теории, да, такой... ну вот, приезжие просто замещают недостаток мужчин, какой есть. То есть тут никакого расчета нет, а есть такие вот, не знаю, там, любовь, привязанность, ну и такие обычные совершенно истории.
Так.
Вот. Браков с иностранцами, такими западными иностранцами здесь встречается, заключается очень мало, то есть там десятки штук буквально. Вот. Когда-то больше совершалось. Угу. Как уверяют директора брачных агентств, которые, значит, занимаются этими браками с иностранцами уже туда, да, вот, они уверяют, что политическая ситуация вообще никак не сказывается, не знаю, вот, может, они не понимают, что политическая ситуация, да? Вот, нет, они объясняют все совершенно меркантильными штуками, да. Вот, люди выбирают образ жизни, да, вот, образ жизни когда-нибудь там 15 лет назад на Западе был гораздо более привлекательный, да, там, дом, машина, фитнес, я не знаю, там, приличное соседство, да. Потом в России стало, или, по крайней мере, в Петербурге стало не хуже, да, количество желающих выйти замуж за иностранцев стало гораздо меньше. Вот, сейчас экономическая ситуация ухудшается, да, поэтому желающих
снова стало больше,
пока мало больше, да, вот, но они прогнозируют, что будет больше. Вот. То есть такая совершенно корреляция с потреблением, в общем...
В чистом виде.
В чистом виде. Нет, из смешного, вот мы спрашиваем, а из провинции больше едут, меньше едут, да? Они говорят, понимаете, в чем проблема, да? В провинции после 30 лет женщины выглядят довольно плохо, да?
Да.
Вот. И поэтому мы не можем ее, как сказать, успешно продать. А молоденькими девушками вот иностранные женихи совершенно не интересуются. То есть им нужна женщина...
Взрослая.
Взрослая, да, но такая вот прилично ухоженная. Да? Провинция таких обеспечить, к сожалению, не может. Поэтому вот мы опираемся на столицы.
На петербурженок и москвичек. Ох, интересная история. Но там я видел, у вас и статистика есть. Вы провели, кто куда уходит. Можете посмотреть, друзья, в городе есть написано в этом материале, вот, кто чаще всего вступает в брак. Значит, здесь есть целый шорт-лист из 10 стран. Посмотрите. Ну, это интересно. Особенно тем, кто любит вот эти темы. Мне кажется, получите удовольствие. Напоследок. История с Мутко и с тем, что происходит вокруг допингового скандала. Как вы думаете, будет ли отставка?
Мне кажется, будет. То есть нет, нам кажется, да, что единственный способ умаслить, так сказать, международные организации, это сдать кого-то...
Из наших.
Из наших, большого, вот, ну, там они уже сдали Федерацию легкой атлетики, но этого мало, да? Нет, ну, сейчас последняя идея, вот, буквально сегодняшняя, ликвидировать Министерство спорта как класс, да? Нет, на самом деле, там, если есть, ты ведь две минуты скажу,
да, конечно,
мы
есть.
Пытались... Там же все затеял журналист канала ARD немецкого,
да.
Вот фамилию не помню, который давно расследует всякие допинги, да. Вот, он же расследовал Китай, там Эфиопию, Северную Корею, Беларусь, в общем, и нас уже второй раз расследует. Вот, у него подход, на самом деле, такой довольно простой, да. Он берет списки, как сказать, рекордсменов и победителей разных там чемпионатов, олимпиад. Да? И смотрит. О, Россия, да, почему-то выигрывает больше, чем...
Другие.
Чем другие, да. Там Кения, да. На длинных дистанциях выигрывает все, что только можно. Да? Северная Корея с какого-то перебуга там. Ну, может, Северная Корея у него по другим причинам, да. Вот. И начинает это дело расследовать. Нет, очень профессионально работает. Мы ему пытались позвонить и... То есть нет, мы ему позвонили, да, и пытались с ним поговорить. Вот. Но он, по-моему, воспринял наш звонок как звонок из России от каких-то органов.
Провокацию.
И, в общем, да, как провокацию. И, в общем, разговор быстро
прекратил.
Свернул, да. Вот. Но вот этот товарищ считает, что единственный... он будет удовлетворен в том случае, да, если Россия не будет участвовать в Олимпиаде.
Он лично будет.
Он лично.
Ну,
будет.
Слава богу, так.
Да. И если Кения, по-моему, не будет участвовать. Угу. Да, вот он считает две страны, которые он почему-то хочет...
Может быть, он травился водкой, и ему не нравится кофе.
Черт его знает.
Ну, должна быть какая-то причина, почему именно две страны.
Но он считает, да, что вот наиболее допинговые, как сказать, страны.
Угу.
Нет, ну дело плохо, да. Там да. же и дети все подписывают. Вот у нас, когда дети идут в какие-то высшие достижения, да, там родители подписывают бумажку о том, что да, я согласен, что мой ребенок там такой-то, такой-то будет принимать лекарственный препарат. Неизвестно, какие, может, хорошие, да, то есть там нигде не говорит, что препараты там ужасные, да. Вот. Ну, в общем, эта система, она распространена, и там же самое, сколько мы говорим с разными тренерами по легкой атлетике, а уже не первый раз мы про это пишем, да, не первый раз говорим, они все говорят одно и то же, в общем, даже под запись, да, то есть совершенно официально. Да, говорят, конечно, у нас ситуация не очень хороша, вот. Но она же политизирована. Она же политизирована, у нас ситуация. Вы посмотрите, вон, американцы. Они же там тоже плавают к черти как, да? Ну, в том смысле, что...
Быстро, в смысле быстро.
Все выигрывают, да? Это же тоже подозрительно. Никто же американцев не ловит на... Вот, только нас, бедных, ловит. Ну, то есть у нас есть такой политический совершенно подход и попытка сказать, что... Что делать, наверное, нехорошее, да, но, в общем, что нам делать, да? То есть никто не пытается сказать из наших действующих лиц, что да, вот допинг нехорошо, да.
Да.
То есть вот сознание того, что допинг в спорте недопустим, мы еще ни одного тренера-спортсмена не встретили. Да?
Ну, видите, вот все, или многие, по крайней мере, спортивные аналитики, все говорят в один голос, что это невозможно без допинга, что спорт высоких достижений невозможен без дополнительной, без фармакологии, да, и что по-другому никак. Тогда это перестанет быть спортом высоких достижений, потому что человек уже превзошел свои физические возможности, в принципе, в спорте, и дальше это соревнование, условно, там, в фармакомпании идет. И, конечно, это то же самое, что говорите вы, в смысле того, что да, действительно, и немцы, и там, ну, любая страна, да, и Соединенные Штаты, просто их не ловят, а нас почему-то ловят. И поэтому кто-то вот плохо себя ведет и ловит нас.
Не, вот немцы клянутся, что после ГДР, нет, ГДР, безусловно, была страной, как сказать, все свои достижения сделаешь на допинге.
Да.
Вот, что... Посмотрите, вот Германия не занимает всех мест, да.
Да. Ну вот всех и не занимает.
Вот. Она ведет себя честно. Ну, не знаю. То есть проверить я не могу, да?
Ну да. Ну вот Бьёрн Даллин, например, да, знаменитый биатлонист, который до этого был лыжником, он официально астматик. Ему 40 лет уже там. И он астматик, а как выясняется, вот этот вот аэрозоль астматический, это одна из сильнейших допинговых, один из сильнейших допинговых препаратов. Но он им пользуется абсолютно осознанно, потому что он астматик. Более того, говорят, что я, правда, эту информацию сам не видел, но мне так сообщают вот спортивные журналисты, коллеги, что половина сборной Норвегии по лыжам, они все астматики. И они автоматически используют, ну, используют эти препараты, да, для того, чтобы дальше быстро бежать. Я понимаю, что, конечно, хочется спросить, как, собственно, в ситуации с инвалидной парковкой. Ну что ж вы... Не повесили.
Нет, я на стороне вот этого немецкого журналиста, который не поверил, что мы честно хотим с ним поговорить. Да?
Я понял.
Вот. Мне кажется, что и астматики должны быть убегать без этих вот аэрозолей, да. Да? И
ну,
наши
вот
должны...
Вы за такую.
Я за чистую.
За честность.
Я хочу, чтобы какой-нибудь спорт. Там... Неважно.
Кто, да, ну, чтобы кто-нибудь бегал хорошо и честно.
Да.
Хорошо. Так, ну у нас на самом деле есть 2 минуты. Вы пишете про то, что у нас будет новый теплоход в Петербурге.
Ну, это нас просто удивило, да, история про то, что... Ну, мы почитали информацию, что Пермь дарит Петербургу теплоход, да, и решили мы заняться этой новостью, что ж такое-то, что за дарит. Выяснилось, что, в общем, не совсем дарит, да, не совсем Пермь, но пароход,
но,
да.
Но пароход будет.
Вот, но пароход будет. Есть компания... Тенториум, да, если я правильно ее
Тенториум,
назову.
Тенториум, да-да-да. Вот, может быть, Тенториум, ну это не так.
Может быть, Тенториум, да, в общем, это некие башкирская... Почему башкирская?
Это же мед, наверное, поэтому.
Возможно. В общем, компания, которая продвигает мед в разных видах, да, у нее есть куча поклонников, вот они решили сюда привезти пароход, поставить его где-нибудь на Неве. Мы долго выясняли, где на Неве, в общем, нету пока места. Мы думали, что это невозможно сделать. Куди нам объяснил, что нет, это возможно, если он стоит не постоянно, а иногда куда-нибудь переплывает с места на место. Вот. Православная церковь говорит, что это секта.
Ага.
Вот такая, любителей пчел. Александр, а вы, говорят, в ней почти что состоите.
Я, да, конечно, главный член практически Тенториума, это я. Я... Да, я являюсь вот адептом Тенториум. Нет, я действительно имел с ними некоторое время общее. Я работал на мероприятии, которое они организовывали. И могу сказать, что это очень хорошо организованные люди. Они действительно очень любят вот президента, который, собственно, дарит вот этой корпорации, который дарит пчел, этот теплоход Петербургу, называется теплоход Наиля.
Это его зовут жену?
Да? Совершенно верно. И в честь его жены называется этот теплоход. Выпишите, что он будет раскрашен в цвет пчелины, да? Такая раскраска у него будет.
Ну, по-моему, да.
Ну, это вполне допустимо. Я могу сказать, что у них много продуктов, но это будет уже реклама. Они действительно мед во всех проявлениях. И прополис во всех проявлениях. Они, значит, его предлагают и показывают фильмы про то, какие у них заводы стоят и как это всем помогает выживать. То, что люди, которые приехали из разных регионов вот на этот слет, любители компании Тенториум, которые, видимо, являются дистрибьюторами, наверное, по схеме сетевого маркетинга, то, что они очень любят своего президента, это вот этой компании, я уверен. Это видно прямо по их глазам. Больше мне добавить, к сожалению, нечего.
То есть, может быть, и все хорошо.
Может быть, все и хорошо. Я, честно говоря, не пробовал продукцию, поэтому не знаю, насколько она там хороша или плоха. Но то, что они предлагают сделать лекторий, а ведь теплоход для этого, да, я так понимаю, и будет читать там лекции о здоровом образе жизни.
Нет, я понимаю, что это вот такая распространенная штука, да. Лекция, продажа продукции там, да,
ну, может быть, не знаю.
Обычная история.
Наверное, не знаю. Вот этого я не знаю. Может быть, и
нет,
так.
Нет, может быть, не так. Можно лекцию в одном месте, продукция в другом.
Ну, вот, например, моя жена сегодня вечером читает лекцию, но она ничего не продает. Я считаю, что это неправильно. Может быть, надо было бы прочитать лекцию и что-нибудь попытаться продать. Может быть, бы эту ситуацию улучшил. Но она не на теплоходе читает лекцию. Как быть, Сергей?
Нет, ну что, надо понять, какой продукт в итоге производится.
Слушайте, про архитектуру. Ну...
Про финскую, наверное.
Да. Я боюсь, что тут нечего ей продать, а если она и заставит что-то купить кого-то, то это вряд ли будет.
Нет, я думаю, что надо
полезно.
Подумать. Да, безусловно, у финнов есть и маленькие какие-то детальки, которые нужны кирпичик, для строительства.
Например.
Да, кирпичик, купи себе кирпичик и...
Да.
Хотя там деревянное домостроение в основном, по-моему, не обязательно.
Ну, там по-разному может быть. Ну, как воздух. Можно воздух продавать в банке, да? Вот воздух России.
Нет, это мысль хорошая. Надо его...
Лекция продажи обязательно. Хорошо, спасибо большое. Когда теплоход-то придет? Видимо, в следующий...
Ну, я думаю, что да. Хотя не уверен, что сейчас, да. Но вот мне кажется, что зимой-то бессмысленно как-то его сюда тащить.
Ну, да.
Нет, он в процессе...
То есть он движется.
Ходьбы, да.
Ну, скоро, значит, увидим. Спасибо большое. Это была программа «Город 812». Сергей Балуев, главный редактор «Города 812», журнала, который выходит по понедельникам, был в нашей студии. Подробности того, что мы обсуждали, можно найти в выпуске еженедельника. Естественно, он уже появился в точках распространения прессы. Спасибо большое, Сергей.
Спасибо.
Мы с вами, друзья, на этом не прощаемся. И через некоторое время продолжим с автоклубом Дениса Шубина.